Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте, дорогие мои.
Так давно, когда вы приходили к нам в эфир и критиковали те предложения по пенсионной реформе, которые звучали в то время, это было, я не знаю, месяц назад примерно, говорили, вот
неделя
если
три.
Бы... Да, ну, ах, если бы, ах, если бы, наконец...
Я не говорил, ах, если бы, я просто предложил свое видение реформы.
Ну, как вместо видите, вот этих разорванных предложений появилось видите, что-то цельное. Наконец-то, что можно было бы назвать реформой. Вчера вышел президент Российской Федерации и обратился к народу со своим видением того, как это может выглядеть. Это можно назвать цельной реформой или нет?
Ну, наши видения совпали. Да, действительно, из простого технического повышения пенсионного возраста и сопутствующих мер, что называется, получилась полноценная социальная реформа. Я так понимаю, что это еще не конец, это не окончательное, потому что нам предстоит еще работать с военными, их пенсионным обеспечением, с представителями спецслужб, их пенсионным обеспечением.
Они не
То
были
есть мы находимся,
да.
Мы находимся сейчас в самом начале пути, но в конце, мне кажется, что должно всем понравиться. Помните, я озвучивал идею о том, что пенсии должны достигнуть уровня 40-50 тысяч рублей в месяц. Это вполне себе достижимый уровень, и я думаю, что с течением времени мы к нему все-таки придем. Я, конечно, сейчас понимаю, что я вызываю огонь на себя, и меня можно назвать фантазером и так далее, но все, что я говорил тогда, оно, по сути, было воплощено. Не говорю, что я этому причина, просто совпали мысли, видимо. Совпало понимание ситуации, вот и все.
В чем цельность? Вот просто хочется понять. Многие по-прежнему рассуждают прежде всего о повышении пенсионного возраста, а как таковых пряников не заметили, не обратили внимания, по крайней мере.
То есть вы не обратили внимания, насколько подробно и развернуто президент говорил, а это будут поправки обязательно, в обязательном порядке, о том, какой статус пенсионного возраста будет для женщин.
Я сейчас де-факто, как Vox Populi,
то есть де-факто, исключительно. Не, я понимаю. Де-факто ситуация, она просто не стала жесткой, она стала очень гибкой. То есть, как ты себя ведешь, как ты зарабатываешь, какой у тебя трудовой стаж, такую пенсию ты получишь, и тогда это, ты эту пенсию получаешь. Единственное, безжалостный президент был к мужчинам. То есть 65 и все, назад пути нет. Это да. Но
сколько,
я это понимаю.
Сколько не рожает,
да? Да, сколько не рожает. Я это понимаю, вот Роман Бабаян тут в Твиттере тоже сказал, что почему мы делим гендерно-то? Мужчина тоже может обеспечивать достаточное количество детей, быть отцом-одиночкой. Почему бы ему такую льготу не предоставить? Кстати, господа из «Единой России» вполне могут, или откуда, и тут откуда-то еще могут вполне взять на вооружение эту точку зрения. Отцов, которые одиночки и обеспечивают достаточное количество детей, их много. Вот. В этой связи я бы хотел еще даже сказать, что президент гораздо большую социальную подоплеку придал этому законопроекту, нежели рассчитывали его инициаторы. Это было очень видно по лицам тех самых инициаторов пенсионной, так называемой пенсионной реформы, то есть технического повышения пенсионного возраста, чтобы сосредоточить там 3 триллиона рублей для выполнения тех задач, которые тоже президент поставил перед правительством. То есть ребята пошли простым путем. Они решили просто из одного места деньги переложить в другое, и тем решить свои проблемы. Президент своим обращением де-факто сказал в мягкой форме, потому что это его правительство, он не может их публично выпороть, что называется. Я, во всяком случае, не стал бы так делать, потому что это явно вызовет очень серьезную критику в адрес самого президента. Ты же их назначил и так далее. Он просто их немножечко подтолкнул к решению более инновационному, как добыть эти деньги. И де-факто нейтрализовал часть угроз, большую часть угроз, значительную часть угроз, которую население увидело в этом простом и недвусмысленном акте повышения пенсионного возраста. Конечно, они несчастливы. Это было видно вчера по выступлению и Кудрина. Кстати, Кудрин лучше всех держался. Голикова и так далее. То есть основных спикеров так называемой пенсионной реформы. В случае, если это будет, еще раз забегу вперед, все пожелания президента будут учтены, это будет совсем другой коленкор. И в этой связи полагаю, что мы стоим, как я уже сказал, в начале очень серьезного процесса изменения пенсионной системы в принципе. Она что, удовлетворяла нас до сегодняшнего момента? Нет. Пенсии низкие.
Она никогда нас не удовлетворяла. Вот все, что я помню с начала образования новой России, это бесконечный разговор о том, что нам сделать с пенсиями для того, чтобы...
Чтобы что, да.
И судя по тому...
При этом многие очень участники процесса хвастаются, что они, так сказать, их пенсионный счет, что они уже давно не платят в пенсионный фонд. При этом очень активно участвуют в процессе критики правительства и президента относительно того, что же вы делаете с нашими пенсиями. Ребята, они делают, в том числе и благодаря вам, именно это, делают то, что делают. Я не снимаю ответственность ни с правительства, ни с президента, но я вынужден обратить внимание и на контингент критиков. Потому что, если разобраться по сути, ребята, очень многие просто не платили налоги. И теперь ситуация, которая возникла, она в том числе связана именно с этим. Конечно, коррупционную дельту мы обсудим несколько позже. У нас вторая тема заявлена, да, мы это пока ее уберем, мы ее коснемся. Вот, например, мои коллеги из соцсетей, где я присутствую, посоветовали, и грамотно, кстати, мне очень понравилось, что обсуждение этой самой реформы надо было начинать с аудита пенсионного фонда, с тех зарплат, которые получают чиновники пенсионного фонда, создания и так далее. Вот это правильный заход, я считаю. Это нужно было сделать. И, честно, когда была объявлена так называемая реформа повышения, я был в шоке, потому что я понимал, какие угрозы и риски несет такая инициатива. Собственно, так оно и произошло.
Поступили, как всегда, поставили телегу впереди лошади, попытались поехать, не получается. Переставили. Вопрос в другом. Не поздновато ли переставили?
Поздновато, рейтинги обрушены, турбулентность дикая, сейчас оживятся, так сказать, наши хейтеры всевозможных мастей и расцветок и так далее. Ну, создали себе на ровном месте, что называется, турбулентность. Я уж не знаю, для чего это, то ли по недомыслию, то ли злой умысел присутствовал. У меня, я вот, честно говоря, сначала думал по недомыслию, а сейчас, владея некоторой информацией, я думаю, что был и злой умысел. Отвлекали от чего-то более существенного.
Делитесь скорее этой информацией.
Нет, я, к сожалению, публично пока не имею полномочий делиться этой информацией.
Как всегда.
Немножко позже все узнаем, что называется.
И что, как, смотрите, начнем хотя бы с формы обращения. Выходит президент и говорит: народ, ну вот такая история, здесь нам что-то нужно
вы
делать.
Вы заметили, насколько грустный был президент? Он был это, кстати, ключ к тому, что я сказал.
Да. Вот почему была выбрана эта форма? Вот ваша оценка.
Так это форма обычная для президента, потому что прямое обращение...
По социалке он никогда еще не обращался.
Прямое обращение к народу – это акт прямой политической реабилитации. То есть, ребята, ну, я действительно все понимаю, я в курсе, потому что основная тревога у населения, это первая реакция была, а знает ли президент вообще? Он сказал: да, ребята, знаю. Доложено было в таком виде. Ребята рискнули, у них не получилось. Большие претензии. У правительства сейчас очень серьезные проблемы в этой связи. И с администрацией президента, и так далее. Каждый, конечно, отработал там. Госдума попыталась нейтрализовать эту угрозу, организовала слушание, затянула как можно, в хорошем смысле затянула, процесс принятия решения, потому что явно ожидала корректировки, которая поступит от верховной власти. Вот она поступила. Теперь будут работать с этой корректировкой, возможно, даже пойдут и дальше. Все наши предложения, которые мы сейчас озвучиваем, они все пойдут в строку. И вот от себя я это только могу обещать.
Но опять пока мы не видим законченности вот в этой
совершенно
реформе.
Верно, совершенно верно. А мы ее не увидим в ближайшие 5 лет, я вам скажу. Потому что за одной категорией населения, за основными категориями населения пойдут еще специальные категории населения, я уже озвучил это. И эту систему необходимо менять полностью. А я объясню. Дело в том, что, вот, например, наши сотрудники спецслужб выходят на пенсию довольно рано. Вот. На мой взгляд, неоправданно рано, потому что в 45 лет человек только достигает вершин профессионализма, у него очень много идей, у него есть опыт, в том числе и руководящий, и тут его вешают, сажают на контракт и продлевают его каждый год. В результате, к примеру, то же начальство спецслужб, оно, находясь в таком подвешенном положении, не дает росту хороших инициатив со стороны рядовых сотрудников и младшего командного состава, только потому что боится, что ему в конце года просто не продлят контракт.
Инициатива
наказуема, это знаменитая военная фраза, которую я услышал, фразы военных, еще в армии будучи. Вот. Поэтому эту систему нужно менять, потому что людям нужна уверенность. Зачем человеку выходить в столь раннем возрасте на пенсию, либо вешать его на контракт? С точки зрения управляемости это понятно. Но нужна ли нам такая система, которая сама не воспроизводится? По-моему, она начинает загнивать и плохо пахнуть.
Дальше. Как вы сами заметили, взялись за эту проблему, с другой стороны, несколько поздновато, после того, как обрушились рейтинги и возникла турбулентность, куча других проблем. А дальше, для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом исправлять...
Август, ну, мой друг, август.
Да, нужно чем-то будет жертвовать. Так чем будут жертвовать
ваши... Правительством.
Правительство это как?
Ну, понятно, что здесь главные риски, тем не менее, потому что Дума отработала... неплохо. Президент отработал неплохо эту тему. А вот правительство молчит. Правительство вообще исчезло из информационного поля. Складывается впечатление, что правительство просто решило удрать в кусты.
Антон Силуанов комментирует.
Ну,
вице-премьер, хотелось бы, министр финансов.
Комментировать – это не брать на себя ответственность. Комментировать я тоже могу. Вот, но я ответственность несу в пределах своей компетенции. То есть в компаниях, которые я возглавляю. Вот. А комментировать я могу что угодно. Это мое про гражданское право просто.
Как?
Я просто... А должностные люди, которые сейчас являются, должны быть спикерами по вот этой самой пенсионной реформе, они, вот, например, вчера, я не буду поименно говорить, чтобы не портить с ними отношения уж так напрямую, вот, они выглядели вчера бледно, потому что они говорили, ну, тогда ничего не выйдет, ребята, работать нужно.
Фронтмен,
то, что что-то вышло.
Фронтмен Алексей Кудрин, это было видно в Государственной Думе во время парламентских
Кудрин
слушаний.
Кудрин – идеолог. Мы сейчас еще обсудим личное дело господина Кудрина, да, во второй части программы, анонсируем так немножко. Да. Вот. Но Счетная палата, имея очень серьезные компетенции, контрольные, она, тем не менее, не инициатор этой реформы. Инициатором реформы является экономический блок правительства. Хотелось бы всех посмотреть в этой связи. И почему они не пришли на слушание в Государственную Думу,
Непонятно,
21 числа.
Мантуров
непонятно
был.
Совсем.
Денис Мантуров был.
Нет, Мантуров не было, был Максим Топилин.
А, да, прошу
я
прощения.
Слушал его, да, я рядом присутствовал от и до, я выслушал всех, все замечательно. Он, кстати, неплохо выступил, но это Максим Топилин. Это Минтруда. Причем здесь это? Нам нужны были вице-премьеры.
Минтруда и соцзащиты.
Нам нужны были вице-премьеры и, по хорошему счету, сам премьер. А этого не было. На вопрос к руководству Думы, а будет ли премьер, ну... Вопрос повис.
Когда вы говорите о том, что будут жертвовать правительством, что вы имеете в виду?
Ну, понятно, что подобного рода турбулентность и нежелание признать то, что необходимо выстраивать гораздо более сложные системы для добывания денег при выполнении тех задач, которые поставил президент в майском указе 2018 года, возникнет вопрос к сфере компетенции, к возможности потенции этих руководителей создать такую систему, чтобы она работала без, что называется, технического отъема средств у населения. И в этой связи, я думаю, последуют и кадровые выводы. Может, уже в ближайшее
уже
время.
Уже сейчас? Они еще не успели развернуться?
Почему нет?
Почему да?
Нет. Правительство, во-первых, ребята опытные. Помните, в 2012 году, когда возник вопрос о вообще вот правительстве на прямой линии, по-моему, президент говорил об этом, и его спросили, а, там уже прошло некоторое время, это было вторая полгода, по-моему, он сказал, ну, дайте ребятам год, они там молодые в основном, да, и все такое. Сейчас молодые там тоже есть, но они все опытные, они все работали в этом правительстве предыдущем практически. То есть спрос должен быть. Я думаю, что президент может сделать кадровые выводы, потому что такой вот... что это новые ребята, что они еще обтешутся и так далее, этот довод уже просто не прокатит.
Жертвовать привилегиями какими-то?
В том числе. Ну, вот «Единая Россия» постаралась высказаться на эту тему. Их обозвали популистами.
Да, пока
и сказали, велели заткнуться, что называется, на мой взгляд.
Почему?
По-моему.
Вот, кстати,
а вы
почему?
Слышали после этого высказывания что-нибудь повторение или развитие подобного?
Нет, я на это и обращаю внимание.
Вот именно.
Был
значит,
проброс
соответственно,
от Турчака, мы же, дальше тишина.
Мы же с вами люди... Я, например, человек советский, я умею читать между строк.
Поэтому это все снимается с повестки дня.
Нет, не снимается, я думаю, там и дальше будет это развиваться. Просто это будет зависеть уже от новой конфигурации. Учтите, что «Единая Россия» – это все-таки партия, которая отстаивает интересы бюрократии. И от этого никуда не деться. Лидер этой партии Дмитрий Медведев – глава бюрократов Российской Федерации. Вот. Поэтому, ну как пчелы будут против меда? Как это против льгот и привилегий? Ну вы что такое говорите?
Исчезновение Дмитрия Медведева связываете с происходящими событиями или нет?
На мой взгляд, там несколько иные причины. Вот, но так трагически совпало, что называется. Насколько я знаю, в Кремле несчастливы от подобного рода ситуации. Ну, насколько я знаю, я не могу, это слухи.
Социологии ждете?
Социологии почему?
А вот по рейтингам власти...
Мне кажется, что в администрации немножко подуспокоились после выступления президента, посчитали, что они купировали протест. Ну, действительно, если учитывать, что пожелания президента и его требования будут учтены во втором чтении законопроекта, выходить, в принципе, не нужно, потому что реформа обрела социальные черты. То есть выйдут только самые упоротые, что называется, которые просто не приняли вообще ничего. Но здесь надо все-таки мозг включать и не выходить на улицу, а корректировать эту ситуацию уже в экспертном сообществе, в социальных группах и так далее. То есть улица здесь уже не поможет. Улица не поможет. Как это было точно так же в 2011 году, когда были массовые сначала выступления, а перед этим, если вы помните, в ноябре 2013 года Дмитрий Анатольевич объявил о либерализации избирательного права, о том, что либерализация в партийного поля и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вышли один раз. Марш миллионов, ну, там, условно, миллионов, несколько десятков тысяч, он был один раз. Потом на этой волне пытались продолжать ситуацию развивать, но вы помните, да, какие там марши миллионов в кавычках выходили. Сейчас произойдет то же самое. В принципе, вот протестные группы, и там протестные социальные группы, собственно, сам протест населения, он достиг уже своей цели. Президент оформил это в виде поправок.
Достиг ли он кульминации, конечно, тут еще вопрос.
Да. Поэтому в администрации, на мой взгляд, безосновательно подуспокоились. Я бы, наоборот, напрягся, если бы работал в администрации.
И вопрос остается
потому
открытым.
Потому что затишье перед бурей, оно самое, да, тихое.
Хорошо. Теперь, вот подводя черту под произошедшим с обращением президента, с пенсионной реформой и со всем остальным, полагаете, конфигурация власти сейчас может измениться?
Да.
Я сейчас не о персоналиях, а именно о конфигурации.
Да, сейчас как раз вот время для структурных реформ. Единственное, что ей может помешать этому масштабу этих действий, это финансирование. В бюджете просто сейчас не заложены деньги под структурные реформы системные. А вот кадровые решения, они, скорее всего, будут уже в ближайшее время.
Когда мы говорим о структурных реформах?
Мы имеем в виду слияние, поглощение и так далее.
На уровне министерств, на мой взгляд, ведомств, или здесь будет что-то более масштабное?
Если вы намекаете на то, что вот ходят слухи о создании некого нового министерства государственной безопасности, то есть силовики пытаются слиться и так далее, на это тупо нет денег просто. Поэтому я сомневаюсь, я не могу прогнозировать, что это произойдет там, в ближайшем обозримом будущем. Вот. А что касается оптимизации и уточнения функционала ведомств, это произойдет, это уже произошло де-факто. Просто чуть-чуть попозже узнаем.
Хорошо, тогда можно плавно переходить уже непосредственно к Алексею Кудрину и его интервью.
Его борьбе с коррупцией.
Самое вкусное. Да. Кто такой Алексей Кудрин?
Формально, who is Mr. Kudrin?
Да, формально, фактически.
Вот на Западе такого вопроса не возникает. Алексей Кудрин регулярно читает лекции в западных университетах, институтах, выступает на форумах, его очень-очень хорошо знают. Это либерал-монетарист, который действительно грамотен, который является одновременно еще ближайшим соратником Владимира Путина. Я практически уверен, что он является его верным соратником. И здесь, я думаю, что когда президент попросил Кудрина возглавить счетную палату, он знал, что он делает. Потому что, вот судя по тем инициативам, которые проявляет сейчас Алексей Леонидович, он действительно с большой отдачей пытается реализовать тот функционал, решить те задачи, которые поставлены президентом.
Просто возникает ощущение, что он уже перебирает за свой функционал, и он выступает не просто как глава счетной палаты.
Это неплохо.
Как политик.
Он политический тяжеловес.
Так.
Этого не отнять. Именно в этом амплуа он, собственно, и попал на эту позицию. Второе. Он, так называемый, как говорят в узком экспертном сообществе, он статусный питерец. Это неофициальное наименование ближайших соратников президента, которые, что называется, еще с питерской времен питерской мэрии. Он статусный питерец, и в этом амплуа он довольно тяжеловесен для всех остальных. Поэтому я бы не стал недооценивать его, ну и переоценивать тоже не стал. Алексей Леонидович все-таки идеалист в какой-то степени. Вот. Он действительно взялся за дело, как он в свое время, уйдя с поста вице-премьера и Минфина, министра финансов, по инициативе Дмитрия Анатольевича Медведева, он с головой окунулся в экспертную деятельность, и неоднократно, вот, ну, в том числе и я присутствовал при этом, признавался в том, что это ему очень нравится, это его. Вот, вот сейчас он с таким же рвением, с таким же идеалистическим драйвом делает то, чем он сейчас занимается, выстраивает антикоррупционную систему. Я думаю, такая задача президента ему поставлена.
Как раз сейчас хотел уточнить, а чем же он конкретно занимается? Здесь от вас пошло уточнение. Выстраивание антикоррупционной системы. Формально, опять же, это задача силовиков. Причем здесь Кудрин?
Здесь, что называется, в данном случае семь нянек, у них дитя не без глаза. Чем больше ведомств занимается коррупцией и борьбой с коррупцией, простите за мою оговорку, борьбой с коррупцией, конечно, вот, тем лучше. Здесь, что называется, лишних глаз, лишних рук, лишних наручников не бывает. Потому что вот мои знакомые говорят, в последнее время феноменально просто происходит, феноменальное. Люди живут как последний день. Вот одна рука у него уже в наручнике, его арестовывают, а другой он под себя гребет еще бабки. Ну, это ни в какие... Мне вообще представляется, я эту тему уже высказывал, но тем не менее повторюсь. Мне кажется, что коррумпированность – это особая форма психического отклонения, это болезнь, которую в том числе тоже нужно лечить. Не только в пенитенциарной системе, но и психологи, а, возможно, и психиатры должны работать. Потому что то, что мы видим сейчас вокруг, это оно. Массовый психоз, где и тут поневоле возникают там отсылки к сталинским наркомам и прочим прелестям, что называется, ГУЛАГа. Вот. Но работать же надо в этом направлении все равно.
И работать надо. Тут просто кто только не работает, и как справедливо замечает наш слушатель, великий немой, каждый хочет оседлать коррупцию, тема уж больно благодатная.
Естественно. При борьбе с коррупцией осваивается гораздо больше средств, чем при самой коррупции. Это тоже такой тезис. Он, конечно, сомнительный, но в качестве шутки прокатит.
Ну, а дальше мы переходим к следующему. Мало того, что Алексей Леонидович Кудрин говорит о необходимости борьбы с коррупцией и предлагает свои какие-то...
Так он не говорит о необходимости борьбы с коррупцией.
Окей,
он говорит о том, что...
о несовершенстве сейчас... борьбы с коррупцией.
Он говорит о примитивном подходе к этому процессу. Это он действительно прав.
А дальше он заявляет. Даешь институциональные реформы, даешь совершенно иной политический, общественный контроль, совершенно подход прав. И все остальное. А здесь это уже...
Широко взял, да?
Да.
Широко взял.
Да, поэтому я и спрашиваю, кто такой вообще Кудрин? Вы... И с чем он сейчас вышел?
А ты кто такой? Да, в этом ключе. На самом деле, если вы внимательно читали интервью, а мы сейчас его обсуждаем, да, Алексея Леонидовича Кудрина «Коммерсанту», то он там довольно четко сказал. Сейчас мы наращиваем инструментарий контроля Счетной палаты, которая, как к удивлению самого Кудрина, оказывается, обладает довольно серьезными полномочиями.
Которая, в свою очередь, считается инструментом Государственной Думы Российской Федерации.
Совершенно верно. Mm. Вот. Сейчас мы наращиваем инструментарий, делаем его более современным, доводим уровень некоторых ведомств, которые отстали безнадежно в цифровизации и в архивировании тех документов, которые нужно анализировать, и которые, кстати, я так понимаю, происходило это не без участия коррупционеров, которые не были заинтересованы в том, чтобы эти документы стали достоянием общественного публичного внимания. Вот. И надо сказать, что эти процессы, насколько мне известно, вот по моей информации, то, что происходит в Счетной палате, эти процессы идут форсированно. Поэтому у меня есть определенный оптимизм на тему того, что Алексей Леонидович вполне вероятно через годик-второй удастся эту систему выстроить. То есть это уже обозримое будущее. Это не просто какое-то предвыборное обещание. Алексей Леонидович – человек, который вряд ли будет избираться. Более того, попытки его создать какую-то партию, так иначе, они наталкивались на пожимание плечами у электората. Ну, он не электоральная, он единица. Поэтому я у него эту мотивацию я у него отметаю.
Это поэтому... не просто попытка перехватить повестку?
У кого? Зачем?
У представителей оппозиции.
Он просто большой. Зачем? А зачем просто? Отсутствует мотивировочная часть. Алексей Леонидович, он профессионал, да, действительно. У него есть взгляды, которые не очень нравятся населению Российской Федерации, но он так сформировал, он уже, его не поменяешь. Он мужчина, уже сформировавшийся. Вот. И здесь главное, важно, правильно, на мой взгляд, направить его усилия в нужном направлении.
В мирное русло.
Ну, там не получится в мирное.
С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска. Пока пишите ваше сообщение. Плюс 7925-888-8-94-8. Ну и в Телеграм тоже, говорит МСК-бот. Ближе к концу эфира, ближе к концу часа будем зачитывать все ваши вопросы. Попробуем на них ответить.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Вот, продолжая разговор про Алексея Леонидовича Кудрина, его интервью «Коммерсанту» и довольно пространные рассуждения о борьбе с коррупцией, о необходимости реформы политических, общественных институтов. Я все ждал появления некой опричнины в Российской Федерации.
Ой, а я, это моя давняя мечта и так, может быть, тайное это желание.
Оно? Может быть, это оно?
Много раз говорили о том, что опричники – это вот-вот ФСБ, когда они начинали антикоррупционную борьбу очень интенсивную в регионах и так далее. Затем, когда Алексей Леонидович потребовал себе дополнительных полномочий на посту председателя счетной палаты, мелькнуло в средствах массовой информации о том, что это новые опричнины и так далее. Но все как-то не складывается. Я думаю, что все-таки сама идея опричнины, то есть
в хорошем смысле.
В хорошем смысле этого слова, она очень полезна, потому что она как раз институализирует тот самый страх, которого сейчас очень не хватает нашим госслужащим и чиновникам. Я имею в виду тех, кто занимает руководящие посты, которые считают, что это система кормлений. Вот, мне кажется, подобного рода структура, она должна была... Как она будет названа, вообще не важно. Вот, я беру просто исторический образ для того, чтобы произвести большее впечатление. Вот, но для того, чтобы создать определенный настрой у этих чиновников, чтобы они не говорили, ну... Такая система, мы рабы системы, мы винтики, мы здесь ни при чем и так далее. Берут сверху донизу. Ну, хотелось бы тогда спросить, можно эту систему? Я вот, кстати, один раз у молодого чиновника спросил. Слушай, а изложи мне, пожалуйста, эту систему, как ты ее видишь. Знаете, что он мне сказал? Ну, такая информация дорого стоит. Я сказал, все с тобой понятно, дорогой.
Молодец. Он мгновенно монетизировал сакральное знание.
Совершенно верно. Вот. С этого момента у меня, так сказать, к нему вопросов больше не было.
Достаточно эффективно проявил себя на своей должности,
должен заметить. Ну, надо сказать, с ним я больше не общаюсь.
Мы-то все наивные полагали, что не нужна... Ну, я вот сейчас сразу включаю Vox Populi. И мы-то наивно предполагали, что не нужна опричнина, а достаточно открытости той самой, о которой говорит в том числе и Алексей. Почему нет?
А дело в том, что информатизация нашего общества, она имеет двойное дно. Вот смотрите, вот это было очень интересно, здорово сделано в свое время, еще в 90-х годах, в конце 90-х годов, господином Ходорковским в компании «ЮКОС». И тогда она позиционировала себя как самая открытая компания. Но люди знающие ухмылялись при этом. Я, например, дико смеялся, когда они позиционировали себя как самая открытая компания. Ну, на проверку выяснилось, что не самая, на самом деле, забегая немножко вперед. Так вот, по нынешним временам вот открытость – это настолько искусственное понятие, потому что существует такая медийная многослойность, когда за разными слоями скрывается то, что происходит на самом деле, хотя на проверку мы выглядим, выглядит это как открытость полная. Вот в зеркале, например, вы видите сторону, которую, обратную сторону зеркала? Нет, вы видите отражение себя. Это тоже открытость. Зеркало же открыто, мы можем сколько угодно рассуждать, какая у нас кривая рожа, и нечего на зеркало пенять. Хотя, с другой стороны зеркала находится, может быть, другой человек, который внимательно наблюдает за нашими действиями. Вот, пожалуйста, вам примеры открытости. Не бывает открытости, во всяком случае, это инструмент, которым часто и очень легко, кстати, можно изменить реальность и главное представление о ней. Реальность вряд ли поменяется, но представление о ней у большинства населения может поменяться. Поэтому я бы, как человек, который всю жизнь работает с информацией, я бы очень с этим инструментом был осторожен. Открытость.
Ты отражаешь Каина и Авеля, как отражаешь маски клоуна. Мариенгоф, это про зеркало, кстати. Да, ну, хорошо. Тогда предлагаю завершить сейчас разговор следующей темой. Журнал Forbes публикует свой список 100 влиятельнейших людей в Российской Федерации. На первом месте мгновенно, естественно, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Приятно познакомиться. Да. На втором месте нет, очень не приятно. Алексей Леонидович Кудрин, да, не Кудрин, а Герман Оскарович Греф. И если пробежаться по этому списку, я просто пройдусь по первым фамилиям, если позволите. На третьем месте у нас Игорь Иванович Сечин, дальше Алексей Миллер, потом только на пятом месте Дмитрий Анатольевич Медведев, потом Сургутнефтегаз, Центробанк, Федеральная служба безопасности, РЖД, Лукойл. И возникает ощущение, что рейтинг составлен, отталкиваясь от того, каким объемом финансов распоряжается или какой объем финансов контролирует тот или иной человек.
Восхитительный документ, на самом деле. Мне корреспонденты спрашивали, задавали уже вопрос на эту тему, и они спросили, задали, вернее, очень интересный вопрос. А что бы вы поменяли? Ничего, ответил я, потому что это сам по себе очень интересный образчик того, как нас видит западное сообщество. Это раз. Второе. Рейтинг составляется по материалам средств массовой информации, которые входят в либеральный дискурс. Это, прежде всего, CNN, BBC, в нашем случае это «Ведомости», специфические журналы и газеты, которые так или иначе участвуют в либеральном дискурсе. Потому что другим средствам массовой информации, госсми и так далее, ребята из Forbes в принципе не доверяют. Поэтому вот этот список, он замечательный, но он отражает только одно – как они нас видят. К реальности, к реальному расположению сил, балансу сил в России это не имеет никакого отношения. Но как они нас видят – это очень ценный документ.
Хорошо, тогда я вынужден задать вопрос, которым задавался Данила Багров. В чем сила, брат? А здесь
сила просто уточнение. Он же ответил на этот вопрос.
В чем сила в Российской Федерации?
В правде. Мы странное государство, которое в основу своей национальной идеи кладет идеи справедливости. Да, это неофициальная точка зрения. Хотя Конституция у нас объявляет Россию социальным государством.
Хорошо, это идеализированное.
И от этого никуда не деться.
Это почему идеализированное
представление. Это идея. Вы хотели идею?
Влиятельность.
Вот она.
Влиятельность.
А что тогда...
Что такое влиятельность в Российской Федерации?
Что такое влиятельность в Российской Федерации? Это способность изменять реальность. Способность менять реальность. Техническая и энергетическая. Сможет ли, например, Игорь Иванович Сечин изменить реальность?
Да.
В Роснефти – да. А дальше сможет?
Судя по тому, какой ореол он имеет...
Господин Миллер, сможет ли изменить реальность, что называется, вне системы ПАО «Газпром»?
В какой степени?
Ну, косвенно и опосредованно, понимаете? А вот «Газпром» и «Роснефть» – это крупнейшие компании, которые на Западе, по которым на Западе судят о России. Вот вам, пожалуйста, вот она деформация медийная, как происходит.
Отрихтуйте, поправьте, скажите, кто, кого вы поставили на второе место. Но если мы говорим о наших, о российских реалиях.
Вот вы, журналисты, опять меня хотите, чтобы я что-то менял в этом великолепном документе. Ничего не хочу менять. Ничего не хочу менять.
Мы спрашиваем вас, как у.
Зачем? Потому что это навязанный дискурс, на самом деле. Я согласен с первой позицией. Согласен с первой позицией. Но на дальнейшей позиции я бы поставил людей, которые действительно формируют решение. Как правило, это заместители. Это вице-премьеры, это заместители министров, начальники департаментов, управления и так далее. Вот эти люди на самом деле формируют реальность, которая за подписью довольного начальника реально идет и становится окружающим. Понимаете? Вот. Они не интересны такого рода списком, потому что вы этих людей просто не знаете. Они не медийны.
Но технически
именно они готовят эти решения.
За подписью вот этого начальника как раз и скрывается та самая влиятельность, как будто бы.
Счастье, когда подобного рода статус совпадает с реальными возможностями человека. Я бы, вот я не знаю, на какой позиции находится Сергей Викторович Лавров. Этот человек действительно меняет реальность.
Хорошо.
Юрий Чиханчин на какой позиции находится?
Вообще. Вот,
нет, вот его вообще нет, потому что он не медийный. А хотя на самом деле этот человек имеет право ежедневного доступа к президенту и чрезвычайные полномочия. Вот, например. Таких фамилий я могу назвать косой десяток и больше сотни.
Мы их обычно называем серые кардиналы.
Нет, это не серые кардиналы. Это просто люди, которые занимают определенные позиции, ключевые, которые готовят решения, которые мы потом обсуждаем с вами.
Хорошо, тогда я предлагаю сейчас уже подключать нашу аудиторию, потому что у слушателей вопросов очень много накопилось. Начну с вопроса, которым задавался, по-моему, 183-й. Да, почему вы так восхищаетесь Кудриным?
Ну, я, во-первых, знаю его лично, и он произвел на меня очень хорошее впечатление. Я сужу по людям не по первому поверхностному впечатлению, а по общениям, результатам их деятельности, изучению профайла и так далее. Мне он импонирует как профессионал, очень умный человек. У него свой взгляд на предметы, на жизнь, который я не разделяю, но, тем не менее, я уважаю его как специалиста.
Александр пишет. Вчера практически синхронно появились первые сообщения СМИ о том, что в Совфеде может смениться руководство на Турчака или Шойгу, и этим обозначится преемник. И второе. Политолог Валерий Соловей высказался в следующем ключе. Путин впервые взял на себя прямую ответственность за абсолютно непопулярное решение. Это означает, что готовится транзит системы. По-вашему, преждевременно ли говорить о транзите власти?
При всем моем уважении к Валерию Соловью, это действительно умный человек, вот, но он сказал просто банальность. То, о чем говорят, говорим мы все на протяжении уже нескольких лет. Мы говорим о проблеме транзита власти. И ничего там страшного нет. 24-й год финальный для Владимира Путина, и он сможет избираться только через некоторое время, если захочет.
Но эту тему будут эксплуатировать все больше и больше.
Совершенно верно. По мере приближения даты. У нас есть такой, так называемый, проект «Преемник», вот, который эксплуатируется, но я вам скажу, как человек, который приложил руку, в том числе, к популяризации этого проекта, у меня несколько книг вышло на эту тему, вот, в хорошем смысле, потому что я понял систему. Когда возникает такая проблема, имиджевая проблема для верховной власти, они начинают, ну, во-первых, они никогда не отказываются. Иногда Путин отказывался обсуждать просто это с журналистами. Да. Но всегда делал загадочное лицо, и количество этих преемников, этот лист, шорт-лист, становился лонг-листом и так далее, он довольно быстро пополнялся. И в этой толпе легко было потерять настоящего, что называется, преемника. Я думаю, что вот такой прием, он классный, он совершенно простой, он совершенно бюджетный, то есть не надо каких-то дополнительных информационных усилий тратить для того, чтобы что-то скрыть.
Запас тепловых
хочешь
ракет.
Хочешь что-то спрятать, да, положи на видное место. Вот, собственно, и все. А по поводу бедной Валентины Ивановны Матвиенко, ну, я здесь могу только сказать то, что она регулярно, раз в месяц, по моим подсчетам, а то и чаще, подвергается подобного рода информационным атакам. Могу только выразить ей свое сожаление на этот счет.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться, вот мнение слышать. Вот вчера мне на телефон одновременно со всех сторон, я не знаю, штук 20 видео прислали, и все начали сильно мочить Набиуллину. В связи с чем это? Вот я вот никак не пойму. Якобы она сбежала. Ну, вот это вот бред весь, да. Причем я понимаю бред, но он пришел ото всех людей, от которых, ну, как бы они вообще даже друг с другом не связаны. Вот чего именно вот Набиуллину начали так сильно... Причем клипы такие хорошо поставлены, прям срежиссированные клипы.
Спасибо, принимается. До меня тоже их докатилось.
Да, и до меня тоже. Но я бы осторожно относился к подобного рода информации, потому что информационные войска разных стран никто не отменял. Эти ребята не зря свой хлеб едят, гранты на это выделяются. И пошатать немножко режим и политическую систему, подразрушить ее... Это, что называется, им сам кто у них там велел.
При чем здесь Эльвира Сахипзадовна?
Одна из чувствительных, вернее, чувствительных с имиджевой точки зрения и репутационной точки зрения фигур, один из столпов российской финансовой системы, чего бы не пошатать.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел вашему собеседнику задать вопрос. А вы действительно считаете, что открытость может быть инструментом для закрытости компании?
Я понял вас.
Перекличку с тем, что сказал адвокат Дональда Трампа, когда он назвал правду неправдой.
Ну, я понял вас.
Спасибо.
Я считаю, что возведение открытости в абсолют и применение это как единственный инструмент для доверия между отдельными элементами гражданского общества обычно приводит к тому, что стороны вдруг обнаруживают, что они глубоко заблуждались на счет друг друга. В этой связи я предлагаю просто использовать и другие инструменты, а не возводить, еще раз говорю, не молиться на эту самую открытость. Потому что напустить информационному туману сейчас, по-моему, очень... И очень много ресурсов.
Проблем нет, но просто, ну как
просто
как,
это нужно совмещать с иными способами верификации.
Единственный способ бороться с информационным туманом — это та самая прозрачность и открытость. А здесь получается, что прозрачность и открытость порождает тот самый информационный туман.
Нет, возведение в абсолют прозрачности и открытости, понимаете, да? Оно, как правило, порождает служителей культа, которые с удовольствием пользуются вами, якобы поклоняясь этому абсолюту. Прозрачности и открытости. Вот не хотелось бы, чтобы вас использовали служители этого культа.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот когда вы говорите, что будут бороться с коррупцией, там это не кормушка и прочее, но ведь сама верхушка всей власти, за ними тянется такой шлейф и дорогих часов, и имущества за границей, и прочего-прочего. Это как уже уживается вообще в голове, допустим, президента? Он разве не знает об экономической деятельности своего правительства как бы на стороне?
Спасибо, принимается.
Я думаю, что в сферу ее компетенции как раз входит информация о подобного рода вещах. Если это носит законный характер, то проблем, я думаю, не должно возникнуть ни у президента, ни у нас. Если это носит незаконный характер, насколько мне известно, реакция президента, как правило, негативная на этот счет. Делаются выводы.
Просто вот есть ощущение, что мы подошли к той черте, когда даже законная деятельность по обогащению...
А здесь опричнина должна вступить.
Все.
Понимаете? Потому что не существует сейчас рамок, которые бы заставили человека изменить свой дурной вкус, тяги к роскоши, да, и вести аскетичный образ жизни, потому что он занимает такую позицию.
Это практически невозможно просто взять...
Это нет ни в одной стране, но это не служит оправданием. Стремиться к этому надо, я считаю.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы в эфире, пожалуйста.
Алексей. Здравствуйте. Алексей, хотелось бы слышать ваше мнение вот такое по поводу пенсионеров. Если компания желает, чтобы у нее половина работников предпенсионного возраста, это ее дело. А если определить какие-то квоты? И второе, как вы считаете, если бы, допустим, президент издал какое-то распоряжение, и замминистры один раз в квартал приходили, как вы, на радио и отвечали на наши вопросы? Спасибо.
Неплохо ввести прямые линии, да, или маленькие прямые линии для каждого ответственного сотрудника. Вот, я только
мы
за.
Мы только за.
Я только за.
Мы
да,
только за.
На самом деле,
все
да.
Все за.
Вот, что касается пенсионной системы, то, как вы, наверное, если слушали, это действительно очень сложный процесс. Здесь необходимо подходить очень гибко, осторожно к этим всем вещам. И квотирование, я считаю, оправданной мерой. Но это не панацея. Я считаю, что государство, инициируя пенсионную систему, должно принимать государственные программы, которые не только создавали бы центры там, повышения квалификации, это замечательно, но это не очень будет работать. Я думаю, что нужны специальные государственные учреждения, не надо их создавать, надо действительно вести вот это квотирование по государственным учреждениям, которые будут предлагать определенные вакансии людям, которые так или иначе из частных компаний вынуждены уйти. При этом вместе с этим пряником должен быть и кнут. А президент об этом говорил, вплоть до уголовной ответственности. Ну, я не очень
и
согласен.
И бизнес мгновенно, кстати, взвыл.
Да, взвыл, и я понимаю этих бизнесменов. Но вот, например, у меня в компаниях, у меня есть и пожилые сотрудники, и молодые сотрудники. При этом и пожилые, и молодые, занимают очень серьезные позиции. Я где-то в глубине души, простите меня, молодежь, я доверяю больше, конечно, опытным профессионалам и опираюсь на их мнение в принятии решений.
Но
здесь никуда не деться.
Здесь вас уже будут ограничивать, потому что...
Ничего страшного. Я, на самом деле, вообще ничего не вижу. Если необходимо будет... Если будет необходимо вести квотирование, я эту квоту с удовольствием буду выдерживать, возможно, даже перевыполнять. Мне нравится работать с людьми опытными.
Не все просто разделяют ваш оптимизм, поэтому хотели бы большей подвижности, гибкости и ротации.
Нужны государственные программы для коррекции вот этой диспропорции, которая возникнет. Потому что, конечно, следить за всеми частными нанимателями будет невозможно. Это будут все равно точечные удары, там, административка, уголовка и так далее. Точечные удары. Поэтому должны быть государственные программы, которые будут заниматься распределением людей предпенсионного возраста по интересным им вакансиям и позициям.
Еще один звонок. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Хочу... Да. Да. Вы, вот ваш выступающий говорил, что Россия – это страна, которая, в отличие от Запада, ориентирована на справедливость.
Такой запрос есть.
Вопрос какой? В каком смысле вы понимаете эту справедливость? Справедливость – это вообще государственная программа или что-то еще? Наводящий вопрос. Я, например, пенсионер, еле выживаю, да? А, например, Сечин, руководитель государственной корпорации, он где не имеет, немыслимое количество денег, ему...
Понятно, вот понятно. Сейчас просто дадим возможность Алексею Алексеевичу ответить.
Справедливость, например, у нас государственная или у каждого лица отдельная справедливость?
Спасибо.
Я понимаю ваш социальный надлом в этой связи и полностью его разделяю.
Да, мы только что об этом говорили.
Да, потому что считаю, что запрос на справедливость – это национальная идея России, собственно. Потому что это у нас в крови, это присутствовало практически всегда. Именно поэтому мы решились на этот эксперимент с советской властью в прошлом столетии. Это раз. Второе. Я не одобряю поведение руководства госкорпораций, которые назначают себе подобного рода бонусы и зарплаты. Но вы должны понимать, что эта система – общемировая практика. А здесь это дело вкуса и такта. Кто-то, у кого-то оно есть, у кого-то его нет. И здесь я ничего не могу поделать, к сожалению. Я сам лично не одобряю. Я не одобряю, например, золотые парашюты. Я вообще не понимаю, зачем это все делать. Особенно в государственных корпорациях делать.
Как вы сами это что сформулировали, такова просто. Мировая практика.
Нет, это, ровно, вот это порочная практика.
Когда вводили золотые парашюты и подобные заработные платы, ссылались именно на мировую практику и говорили, ну а что же вы хотите, чтобы лучшие люди уходили в частные компании?
Мы должны повторять вот эти... Нет, я понимаю, потому что, вот, например, ситуация там с главой Почты России, помните, она была действительно очень странная. Человек себе начислил даже меньше зарплату, чем мог бы себе начислить согласно договору. Проявил скромность, так сказать. Но на него повесили всех собак в любом случае. Вот здесь вопрос справедливости. Я не оправдываю никого. Но, тем не менее, он существует. Этот запрос существует. И нам с ним нужно работать, уважаемый слушатель. Нам нужно будет с ним работать, с этим. В конце концов, мы своим упорством, упертостью, если хотите, проявлением гражданской сознательности на выборах и так далее, мы должны дожать власть, чтобы она вела себя, исходя из принципа справедливости.
Николай Любер вас интересуется. Не следует ли сейчас инициировать изменения в Трудовой кодекс в связи с пенсионной реформой в части ужесточения оформления нужно. Трудовых отношений?
Обязательно нужно.
Опять ужесточение?
Я сам за это. Ну, а как иначе?
Ну, как? Ну, потому что это любимое...
Некоторые любят, чтобы их связывали.
Не все. Кто-то любит связывать
может,
сам.
Может, вам понравится. Откуда вы знаете?
7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Скажите, пожалуйста, вот наш президент так трепетно все-таки относится к своему рейтингу. Зачем он повесил на себя ответственность, связанную с пенсионной реформой?
Ответ простой.
Сейчас, секунду, давайте договорить.
Потому что, понимаете, то количество, это значительное количество людей предпенсионного возраста, условно которым там 5-6-7 лет до пенсии, они теперь уже четко понимают, что он у каждого из них как бы своровал там от миллиона до полтора.
Спасибо, принимается.
Ответ простой. Значит, он не так трепетно относится к своему политическому рейтингу, как вы думаете. И ответ Б. Эта мера необходима, повышение пенсионного возраста. Другое дело, я не устаю это говорить. Она должна быть демпфирована, она должна быть нейтрализован негативный эффект от нее разными социальными мерами, которые, собственно, президент и предложил.
Кстати, вот любопытный момент,
я не вижу проблемы,
который я не уточнил. В обращении фигурировала неоднократно «Единая Россия» как сила, которая будет продвигать, на которой, по сути, возлагается ответственность за вот эту пенсионную реформу и ее окончательные параметры. Не правительство, а именно вот «Единая Россия». Почему?
С одной стороны, это попытка возвысить, а с другой стороны, это способ похоронить.
Такая, ну,
я ответил на ваш вопрос.
Туда-сюда.
В том-то и дело, да.
Акции вверх, акции вниз.
Совершенно верно. Вот здесь как поведет себя партия, так такого будет ее политическое будущее. И это, по-моему, великолепно. Вот именно с такими вызовами партии должны сталкиваться в результате.
То есть это прямое возложение ответственности. Абсолютно. За окончательный
это очень
параметр.
Интересный эксперимент. Партийный социальный эксперимент.
Да, на людях, на живых тренируют. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Василий, я из подмосковного города Королёва.
Пожалуйста.
Алло, вы слышите меня?
Да.
Я слушал вас в гости в предыдущей программе, когда он говорил о том, что пенсионные изменения фактически не носят характера реформ, потому что в них не отражено следующее. Первое. Источники финансирования, и к источникам финансирования он отнес исключительно, в том своем выступлении, исключительно деньги пенсионеров. Второе. Он не говорил о том, как изменится. Будет положено в основу их нового начисления. И третье, он говорил, что все это будет очень узко, коснется только пенсионеров, которые являются гражданскими пенсионерами, не касаясь силовиков. Что изменилось в представлении вашего гостя вот за этот период, если вдруг теперь он начинает называть это изменением в пенсионной реформе?
Принимается, ведь спасибо.
Ничего не изменилось, просто вы помните такое выражение у Булгакова? Я смотрю, ходит за мной, человек что-то записывает. Заглянул, я этого не говорил. Вот, если честно, это просто ваша интерпретация, как вы меня поняли, но я этого не говорил. Я довольно четко изложил свое видение пенсионной реформы. те изменения, которые были до выступления президента, я пенсионную реформу не считаю. Я во всех записках пишу в кавычках. Сейчас, если эти изменения будут приняты социального плана, то это превращается, только начинает превращаться, в полноценную пенсионную реформу. Вот что я говорил. С этой позиции я не сходил ни разу.
Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Спасибо, Алексей Алексеевич. Приходите еще.